Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 11 сентября, 18.07. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я в отбое, но только не целиком. Я начну программу «Отбой». Нам есть чего поговорить, во-первых, про наличные. Тут Андрей 433-й, зажрались мы, товарищи, онлайн-банки, переводы. Интересно, на самом деле, как вы прокомментируете результаты нашего голосования? Еще раз напомню, голосование у нас уже было. Это второе голосование по одной и той же теме и одинаковые цифры. То есть мы до этого поговорили, что люди... тратят наличные, ну, то есть, почему у людей наличные расчеты? Просто потому, что это, скорее всего, либо коррупция, либо проституция, либо, не дай бог, наркотики. И тут выясняется, что 58% нашей аудитории как раз занимаются тратой наличных. То есть, коррупцией, надо понимать так, не дай бог, наркотиками. 7373948. Объясните мне эту историю. Вот в чем, ради чего вы так часто, так много тратите наличные? 7373948, код города 495. Вообще у нас работает СМС-портал. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Что, собственно, вот Виктор 26, например, уже сделал. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Виктор 26, будем из эфира Подмосковья. Уважаемый Юрий, и ваши, как говорится, гости. А что же все про бумажные, а денежки такие, это самое, как ее, железные, забываете? Золотые, серебряные, и эти самые, как, алюминиевые, бронзовые.
Не, обычные деньги мы не забываем, а вот золотые и серебряные действительно у нас сегодня не в теме. Вы пользуетесь наличными?
А наличными... В большинстве случаев, да. Почему? Потому что пойдете в магазин, вернее, когда пойдешь в магазин, то мелочи нет, то туда, то сюда.
Вот. И поэтому вот я, например... Не, подождите. Вот поэтому я, например, пользуюсь безналичными, потому что то мелочи нет, то сдачи нет.
Да, безналичными.
Вот. Спасибо. А, ну хорошо. Мне бы хотелось услышать людей, которые объяснят, зачем им наличные деньги. Да, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Дмитрий. Смотрите, у меня знакомая есть, она неплохо зарабатывает, но дело в том, что она занимается рекламой и снимает там ролики рекламные в том числе. А дело в том, что вот у нее ИП, у нее есть помощники свои, она им выплачивает зарплату, соответственно, наличными, то есть серую, вот, то есть поступают деньги.
Ну, то есть вы хотите... Не, я понимаю, но вы хотите сказать, что 58, напомню, у нас 58-57% голосуют, что расплачиваются наличными. То есть 57-58% люди, которые серую зарплату получают.
Да, это тоже я хочу сказать, соответственно. Ну, если позволите, еще одна ремарочка. Да. Она ездит так, как неплохо зарабатывает. Я не завидую, ну, если только чуть-чуть. Она едет часто отдыхать, вот, и везде принимают, собственно, карты. А если точнее сказать, что нигде не принимают российские карты. Кроме там определенных, ну, вот в Китае, например, она была, там не принимают российские карты. Не,
это я понял, ну, то есть вы, опять же, я опять переспрашиваю, то есть вы хотите сказать, что 58% нашей аудитории часто ездит отдыхать за границу?
И получают серую зарплату.
Я понял. Хорошо живут. Наличные нужны, чтобы меньше тратить, потому что безнал улетает незаметно. Вот это интересный поворот. Алексей 490. Виталий 618. Я имею наличные деньги. Вот в отпуске был, на даче в Подмосковье взял наличные, потому что не везде есть инфраструктура под карты. Некоторые, в принципе, не имеют силу дорогого эквайринга. Вот завтра интернет отключат. Как платить будем, пишет 235. Даже вот любимый пример Виталия. С Казахстаном. Там отключали, но ненадолго. Ну, переждем пару дней. Ну так, у меня официальная зарплата 23, в конверте я получаю 80. Вот и я как-то не кладу деньги, пишет Илья 501. А чего не кладете? Вы чего-то боитесь? Вы думаете, что за вами наблюдают, и как только вы положите 80 тысяч на свой счет, к вам придут и скажут, подождите, стоп, у вас доходы одни, а расходы другие. У нас пока не сравнивают доходы с расходами. У меня, например, судебные приставы карточки заблокировали, приходится наличными пользоваться. Хорошо, 787-й, тогда в вашей логике 57% аудитории радиостанции «Говорит Москва» попали под действие судебных приставов. Значит, мы договорились, они платят серую зарплату или получают серую зарплату и часто отдыхают за границей. 7373948. Прошу вас.
Добрый вечер, Юрий.
Давайте.
Пользуюсь наличными достаточно часто, скажем так, для межличностных расчетов.
Это как?
То есть когда... Ну, я кому-то хочу подарить денег, я даю лучше наличными. Если мне с кем-то надо рассчитаться... Или, допустим, дать в долг другу, я дам наличные, потом обратно.
Не, ну вот смотрите, то есть, как бы, вот представим себе, что вы захотели подарить деньги мне. Этого не надо делать, но я имею в виду, что мне было бы приятно, чтобы на мой счет это упало. Или там да, важно, чтобы это выглядело, вы там, у вас музыка играет особенная.
Разве нет?
Не-не, я просто пытаюсь. Вам важен процесс, вот, чтобы из ваших рук в мои руки...
Нет, я объясню. Есть вещи, которые государство знать не обязательно.
Ах, все-таки так. Это опять не про... То есть наличные деньги – это про то, чтобы государство не знало. Но еще раз напомню, наличные деньги – это то, что государство выпускает. И вот это странная история, когда все люди говорят, что наличные деньги – это для того, чтобы это самое государство так или иначе обеспечило. Ну тогда получается, как только государство поймет, что это только для этого, ну оно запретит, оно перестанет выпускать эти деньги. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я согласен с меня Николай зовут.
Да-да.
Согласен с предыдущим, ну не с предыдущим, вот тут человек выступал, за границей сейчас,
это
в нормальных
правда.
Странах
с этим не вопрос.
Рассчитаться картой. Алло.
Да, но представить себе, что каждый второй регулярно ездит за границу и не может там рассчитаться картой, довольно сложно.
Вы знаете, у меня вот случилось несколько случаев по поводу наличных. Первый конкретно. Европа. Пришлось брать эту карту там дружественной страны, не буду называть. Вот. А у моего товарища случилось, грубо говоря, несчастье. Он все деньги положил на эту карту. А ее вот эта страна взяла и там каким-то образом тормознула. В общем, он у меня занимал наличные. А у меня тоже были деньги на этой карте, но у меня как-то прошло все гладко. Второй случай был такой. Распрекрасная Америка, Соединенные Штаты, Нью-Йорк. Машина стоит 75 тысяч долларов. Ну, это у них считается дорогая вроде как машина.
Ну да.
Вот, за наличные сразу стало стоить 57. Больше того, еще дали скидку, короче, обошлась за 55. Я еще так тоже, как вы тут говорите, поднапрягся, что это такое, а то вдруг... Нет, все, документы выдали, кстати, машину уже продали, все официально, уже, в смысле, мои родственники брали ее. Вот, пожалуйста, 75 тысяч и 57.
Ну, опять, смотрите, опять примеры откуда-то из-за границы. Получается, что большая часть аудитории радиостанции «Говорит Москва» все время что-то делает за границей. Либо они отдыхают за границей, либо они там машины покупают с дикими скидками, либо еще что-то. Это странно. Теперь дальше. Прекратите писать, что все, проблемы будут с наличными, точнее, с безналичными деньгами, когда свет отключат. Когда и если отключат свет, у вас будут проблемы и с наличными деньгами, потому что не видно. Ну, давайте правду, давайте серьезно говорить. Если свет отключают, у вас не работают ни магазины, ни еще что-то, поэтому вы ничего купить за наличные все равно не сможете. Отпуск раз в два раза в год. Остальные 11 месяцев, что тоже наличные, это Вадим 978-й, не понимает. 7373948, прошу вас.
Добрый день.
Давайте.
Вечер. Ну, смотрите, по поводу 50%, я предположу, что... Аудитория у вас, ну, она более такая взрослая. Молодежи все-таки удобнее кредит карточками уже расплачиваться. Вот, а что касается людей с наличными, ну, старшее поколение привыкло к наличным.
То есть вы думаете, это все-таки про старшее поколение. Хорошо. 526-й. Вообще не пользуюсь наличными, по картам кэшбэк в месяц 18 тысяч. О, человек, представляете, покупает 18 тысяч в месяц набрал только кэшбэка. А столько дают? Ну, видимо, дают, если 526-й об этом пишет. Зачем мне, говорит, этого себя лишать? Плюс бонусы по банковским услугам при больших тратах на карт. Так еще по картам же проценты дают. Понимаете, какая штука? Наличные, они ведь проценты, а сейчас это важно. Сколько бы вы ни говорили, а там, допустим, 19% годовых, это 19% годовых. По наличным вы этого не получите. Если отменить наличные, здравствует цифровое рабство, пишет Сергей 424. Сейчас оно добровольное, будет принудительным. Виталий такой послушал, как у всех исключительно траты за границей, покупки машин. Одни иностранные агенты какие-то у нас сегодня. 7373948. Телефон прямого эфира. Продолжаем собирать ваше мнение по этому поводу. Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр, Москва. Угу. Ну, по поводу наличных, я тоже перестал пользоваться картой. И реально обратил внимание на то, что мне стало меньше всего нужно. Я стал меньше тратить денег по интернет-магазинам, всяким площадкам и так далее и тому подобное.
Ну, то есть вы попытались себя ограничить?
Вы знаете, я не намеревался себя ограничивать, просто как-то так получилось, что у меня перестали появляться деньги на карте.
Хорошо.
И далее в процессе я заметил, что я стал действительно меньше тратить денег.
Ну, то есть это хорошая штука. Переходишь на наличные, но это действительно это тактильное ощущение. Чем больше денег отдаешь, тем лучше это понимаешь. Не только головой, но и руками. 7373948, прошу вас.
Да, Юрий, приветствую. Добрый день, на линии, спасибо за эфир.
Давайте.
Ну, смотрите, здесь какая ситуация двоякая, на самом деле. Вот вы говорите, там, 57% слушателей говорит Москва, то, все, да, там. На самом деле, да, и то, и все. То есть и в сервере работают люди, и алиментщиков много, приставов многие должны. Ведь послушаешь каждый день статистику, там и не 57, там, может, и больше. Может, просто если кто-то с работы не пришел, кому-то неудобно слушать, тот не проголосовал. А так там, может, и все 75%.
Ну, а вы пользуетесь наличными?
А сам лично постоянно имею где-то там, от 5 до 15 тысяч рублей, да, в ежедневном режиме, потому что никогда не угадаешь. Да, конечно, карты, кэшбэк, я этим очень
кажется. Ну, то есть карты и кэшбэк – это все-таки основное, а на всякий случай в кармане должно быть?
Ну, именно всяких случаев очень много, даже, допустим, в той же Москве, да, за Москву уезжаешь вообще, то... Продмаг зайдешь.
Вот. Слушайте, вот я не могу понять. Я вот тоже за пределы Московской кольцевой автодороги выезжаю и в Продмаг захожу. И из Продмага выхожу. И все там нормально с телефоном.
Ну, знаете, даже выезжать не нужно. Вот обычно шаговой доступности мы сейчас не берем супермаркеты, да, такие тестевые, в которых тоже бывает сбой, кстати. А обычные вот, ну, Продмаги. Там в Бутово, в Люблино, там в Братьево, не знаю, в Медведково. Сколько раз сталкивался.
Да вот ни разу не сталкивался, поверите, ни разу не сталкивался, вот чтобы какие-то сбои были, разве что единственно света нет, так тогда магазин не работает, наличные можно найти с помощью свечки, они у меня дома тоже есть на всякий пожарный, это Виталий говорит, ЧП на Чагинской подстанции, помним и знаем, кое-где метро встало, лифты остановились, еще раз, вы найдете наличные со свечкой, вы в магазин не придете. С высокой долей вероятности он окажется закрытым. Евгений, преимущество карточки кэшбэк с налички не приходит. Не занимает столько места, сколько занимает кошелек, пакет денег. Короче, карточка гигиеничнее и безопаснее с точки зрения Евгения. Анна говорит, у меня кондитерская. Часто платят наличными только с формулировкой «Не хочу, чтобы муж знал, сколько стоит торт». О! Опять же, вот смотрите... Чего мы не пытаемся говорить, выясняется, что наличные – это чтобы что-то от кого-то скрыть. Понимаете? То есть я хотела бы, чтобы муж думал, что этот торт дешевый. Я хотел бы, чтобы государство думало, что я ничего не получаю. Чувствуете, да? Хорошая штука. 7373948. Продолжаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, Москва.
Ага, Сергей.
Да, ну я, наверное... из того поколения, из 90-х, которые... Я люблю, когда деньги в руках, когда я их чувствую. Это, ну, как женщина настоящая. Ты ее чувствуешь, вот она в руках, так и деньги. Вот они... Я люблю, когда у меня в кошельке лежит в кармане...
Котлетка!
Котлетка! Котлетка лежит
мне прям приятно. Вот она, вот я сейчас по ней шлепаю, вот она, родная, лежит, никуда не денется.
Слушайте, подождите, раз уж мы аж прям за котлеты поговорить решили, ну, слушайте, ваша котлета не приносит процентов.
Нет, у меня есть накопление, которое не приносит
процентов. Это понятно, но эта котлета ведь не работает.
Ну, она работает для меня лично.
Она работает в кармане. Она работает, да, я понял. Хорошо, это я понимаю как раз. Вот это ясная история. Практически везде принимают карты, пишет Илья 86-й. Говорят о том, что за МКАД не рассчитаться картой те, кто за МКАД, видимо, не выезжает. В Бутово интернет супер. Видите, мы друг с другом начинаем спорить. Вадим, уходят от налогов эти магазины, вот и нал. Ну, хорошо. Тут же главная история. Значит, есть другие магазины, буквально за углом, которые не уходят от налогов или по какой-то причине у них присутствует эта история с приемом безналичных денег. Но мы идем в те, в которые уходят от налогов. Вопрос про наличные и безналичные напомнил отключение оплаты телефоном часами. Панику тогда поднимали знатную. У меня, это Юрий, Кирилл, у меня есть знакомый, который в полиции работает. У него только наличные всегда, и так все полицейские. Равняйся на полицейских, получается. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва. Большой противник бумаги просто. И уже, наверное, не знаю, сколько лет, может, лет 7-8, у меня никогда нет налички с собой. И меня очень раздражают некоторые магазины. Я живу в Москве и встречаю даже такие в Москве небольшие магазинчики, которые, да, а можно переводом? Вот прям раздражает. Вот. Поэтому я за безнал.
Но, я считаю, что это самое нормальное. Смотрите, но вы же понимаете людей, которые говорят, почему они хотят нал?
Да, понимаю. Вы про магазин, который говорит? Про магазин, страны.
Про магазин. Люди говорят, мы не хотим показывать государству каждую свою транзакцию. Да. Ну и так далее. Да. В конце концов, мы не хотим, чтобы наш муж знал, сколько стоит торт.
Да я этого не понимаю, честно. Вот я, смотрите, я сам являюсь самозанятым, ну, дополнительно к основной работе, да? И занимаюсь преподавательской деятельностью. И я плачу там этот скромный 4%. Я сколько раз некоторым говорил, вы сами знаете, да. Я говорю, вам что-то жалко 4%, чтобы спать спокойно. Ну, понимаете, ну, вообще не могут ответить. Вот хотят уходить с налогов, а потом жалуются на жизнь, что государство должно. Так, чтобы государство было должно, надо государству что-то дать. Правильно?
Ну, вам скажут, мы государству и так много чего даем. Сергей говорит наличные.
Согласен, да, согласен.
Ну вот, Сергей говорит, наличные не для того, чтобы... Сейчас, подождите. Наличные не для того, чтобы что-то скрыть, а чтобы лучше защитить то, что тебе принадлежит. Деньги лучше наличные сохранить.
Ну, я считаю, это заблуждение из прошлого нашего, да. Потому что сейчас банки у нас полугосударственные. Они, в основном, коммерческие банки, да. И с учетом, с участием государства. Не допустит коммерческая структура дефолта там какого-то, да, там какой-то денежной реформы, чтобы эти деньги превратились просто в мусор. Когда, допустим, у меня родственник брал кредит, не кредит, а суду на строительство сгоревшего дома, и как раз попал под реформу, и пошел через месяц, вернул эти деньги в банковскую, ну, не в банковскую, а в сберкассу, да, на эти деньги можно было купить 5 килограммов колбасы, вот и все. Сейчас не допустят это, сейчас не будет дефолта и всего остального, то есть, ну, не будет этого.
Ну, хорошо, на Дмитрий 499-й, а будет пожар, украдут, и что с наличными? А с деньгами, мол, безналичными это не так работает. 7-3, да-да-да, Виталий говорит, получается 445 человек из нашего голосования, это либо полицейские, при этом иностранные агенты, у которых машины из Нью-Йорка и которые любят тортики. Вот примерно так это описывается ситуация. Евгений, если лопнет Сбербанк с моими сбережениями, отсутствие он их будет меньшей проблемой. Ну да, действительно, учитывая масштабы того, что мы описываем. Ну и еще раз напомню, даже в банках сбережения гарантированы при определенном уровне. Хотя еще раз, можно вспомнить тогда, может быть, наше голосование как-то намекает на то, что у наших слушателей все-таки больше, чем 1 400 000. Сегодня, кстати, было сообщение о том, что в среднем у москвича 3 200 000 в банке. Ну, чтобы вы понимали. В среднем 3 200 000. Деньги нужно хранить в разных лукошках. Всегда есть риск их потерять, пишет 963-й. Да, и все нищие. Да, Виталий, 618. И все нищие. Вот 3 200 000 в банке и нищий. 7-3, 7-3, 94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, Дмитрий. вот навели сейчас на мысль о том, что наличные все носят, там, котлеты, вот услышатель пора.
Ну, котлетка, ну, классно в кармане, я сразу вспомнил это ощущение.
Да, это приятно. Вот. А что касается вот именно денежных средств на картах, вот у меня знакомая, опять-таки, вы, наверное, уже догадались, что она не совсем мне знакомая, чуть ближе. Она любит мне скидывать скрины с банковской, собственно, ну, с там, Сбер онлайн, там все такое, да, все другие там банки. И у нее ничего нет, но у нее в сумке лежит там кругленькая сумма, очень удобно. Ну, я случайно заметил, вот, а в общем не отвертелось, но так и не...
Слушайте, но ведь это кто-то другой может случайно заметить, что у нее в сумке лежит?
Да, я ей так и сказал, что нельзя ходить, так, давайте я провожу все-таки до банкомата, положи, и она, собственно, последовала моему совету.
Хорошо, Юрий говорит, что зря мы радуемся котлетке в кармане, потому что, говорит, котлетка денег приятна до определенных объемов. Например, миллион даже пятитысячными купюрами уже совсем не радует и даже толком не согнешь. Ничто так не внушает доверия, как кэш. Это для 783-го. Алекс, 131-й. Сейчас те 3200, даже машину нормальную не купить. Ну, у вас странные, между прочим, я бы заметил, ощущения от того, что такое машина нормальная. Ну, так вы... Мы вообще в Российской Федерации. Я просто напомню, у нас есть определенные средние зарплаты, которые при этом мы же регулярно оспариваем. Ну, что они не такие высокие, как их нам подают. А если они даже такие высокие, то 3200 – это слишком круто. Котлетка — это всегда тепло и приятно. И что интересно, те самые инфомошенники, пишет Виталий, которым обычно до 30, любят показывать богатство именно в виде котлеток. Ну, где-нибудь в Дубае. Один инфомошенник так в Дубае в тюрьму попал, совал котлету куда не следует. 7373948. Прошу вас.
Да, Юрий Пресса, Павел Собственник.
Вы в эфире.
Ну, смотрите, я работаю с срочными магазинами, с такими мелкими, да, которые торгуют там товарами народного потребления. И они многие, да, сильно просят, чтобы им оплачивали наличными. Я говорю, слушай, ну а почему так? Они говорят, ну нам приходится, во-первых, закупать товар за наличные, и чтобы возвращать его. Во-вторых, говорят, если мы будем платить по безналу, все, проводить операции, то это же товар намного подорожает больше. Эквайринг, обслуживание. Поэтому, говорят, если вы хотите, чтобы мы все работали в белую, всю полностью, то товар на выходе он подорожает в 1.5-2 раза тогда, говорят.
Ну да, вот, видите, а говорят, эквайринг — это не такие большие суммы. Вот, 1.5-2 раза. Нормальная машина может стоить 2200, утверждает Алексей 881, и тут же предлагает ее продать. Если кому надо, у Алексея есть такая машина за 2200. Обращайтесь. Террористы в пустыне ездят на внедорожниках Toyota в тапочках, поэтому мы должны запретить внедорожники Toyota и тапочки. Это Виталий 618 про наше обсуждение. Александр 136, я, говорит, на котлету смотрю, как просто на бумагу. Понимаете, она, когда котлетой становится эта бумага, мы же понимаем, что это бумага, но ощущения совсем другие. Вот тактильные ощущения от большого количества бумаги в форме котлеты выглядят несколько иначе. Юрий, кстати, уже посчитал, что можно взять. Можно взять одну Ниву, а вторую Ниву на запчасти тоже можно взять, видимо, за 3200. Я, честно говоря, цены на Нивы не знаю. Я знаю, что недавно показали новую Ниву. У нее там новые дневные ходовые огни в этом. Новация. Насколько я понимаю, ну вот сколько она стоит, не знаю. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Продолжаем. Среда, 11 сентября, 18.36. Сегодня у нас так сложно устроенный отбой. Пока я в эфире. Меня зовут Юрий Буткин. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните. Меняем тему. Ну, сколько можно говорить о том, что за наличные, а что по безналичному расчету? Можно много, можно бесконечно, но все-таки у нас есть темы, которые хотелось бы тоже обсудить. Вот, например, Минздрав. Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире. Это утверждение, с которым выступил замминистра здравоохранения Олег Салагай. Он констатировал, что потребление алкоголя в стране снижается. Вы готовы это подтвердить или опровергнуть? И если да, то какого алкоголя больше стали пить, какого меньше стали пить? Может быть, вообще стали пить соки, извините, свежевыжатые. 7373948, телефон прямого эфира. Можно с уверенностью говорить, что Россия больше не одна из самых пьющих стран в мире. У нас в 90-е была такая фигура речи, которая была действительно недалека от правды. Россия была страной с чрезвычайно высоким потреблением алкоголя. Теперь меньше. Сейчас 8,4 литра на человека в год. Если говорить о данных 23-го года, в начале 2000-х показатель потребления алкоголя был в двухзначных цифрах. Ну, то есть, как вы понимаете, больше 10. Насколько я помню, сильно больше 10. Ну вот, вы это заметили? По окружающим людям, да по себе, в конце концов. Ну, попробуйте 8 литров алкоголя поделить на 365 дней. Ну и вот скажите, у вас так или нет? 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас.
Юрий, добрый вечер. Ну, я употребляю мало, и мы не очень. Но когда я захожу в магазин, я вижу, сколько люди потребляют. Я просто, ну, обалдеваю, грубо говоря. Мне кажется, как пили, так и пьют. И обращаю внимание, когда еду вот в винный магазин, да, и... Ну, стоят машины и разгружают этого, грубо сказать, нехорошего вещества много. То есть незаметно.
А вот ладно по себе, а вокруг вас все не пьющие, что ли? У вас
вокруг
знакомые
меня?
Есть? Ну да.
Есть, конечно, знакомые, но в моем кругу не очень. Как бы, я не замечаю, что вы совсем...
Хорошо. Вот это важно. На основании собственных наблюдений. То есть зайти в ближайший магазин по продаже алкоголя, это, знаете ли, не очень наблюдение. Пью только пиво, но много, пишет 918. Стали меньше или нет? Вот ведь важно. А то 54-й пишет, все как пили, так и пьют. Однозначно стало меньше пьяных подростков и молодых людей, пишет Александр 550-й. А Валерий 292-й пишет, я стал пить больше. Сергей, 8 литров это в чистом спирте? Я не знаю, как это. 8, наверное... Наверное, спиртов в год. Я не знаю, тут написано, сегодня потребление алкоголя составляет 8,4 литра на человека в год. Видимо, чистого алкоголя, да. Леша 792. На примере моих знакомых и алкашей на лавочке во дворе меньше не становится. Зато Катя 860 говорит, да, я перестала пить. 7373948. Телефон прямого эфира. У нас два состояния, или пьем, или лечимся. Если не пьем, то значит лечимся. Это Юрий 831. Кто пил, так и пьет, Денис 443. Вот новые адепты плохо приходят в этот храм. Ну, то есть, тогда получается, в переводе на среднего жителя Российской Федерации действительно меньше. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина, Москва. Ой, радио.
Вы в эфире, Марина.
Я работаю курьером и состою, ну, в группе, да, в Телеграме. И у нас все курьеры вечером обязательно все хвастаются, какое они пиво взяли, что пьют, водку там или... И больше всего меня бесит, когда это девушки начинают делать, больше пить. Вот это вот мерзко и противно.
Но,
я сама не пью.
О, вот это вот это важная это деталь на самом деле.
Вот, что они пиво пьют или что-то.
Ну, то есть, по вашим ощущениям, нет, не стали меньше пить.
Нет. Наоборот, девушки больше стали пить. Вот
как,
это обидно.
Как кажется. Я меньше не стал пить, пишет Денис 868. Рад за трезвенников. Иван такой, это же чистого спирта. Мне кажется, стали точно меньше пить, но это по Москве. Друзья живут в Австралии, говорят, молодежь пьет повально, с их слов на порядок больше, чем в России. По моим наблюдениям, утверждает Виталий, молодежь перешла на энергетики и иную бурду, которую таковой считают, а кто постарше, в основном любят по пиву пройтись. За Минздрав мы всегда в таких случаях обязательно повторяем. Минздрав говорит, алкоголь опасен для вашего здоровья. Вредно пить. Понимаете? Вредно. И говорят, стали пить меньше. Вот вы готовы это подтвердить или опровергнуть? 7373948. Здрасте.
Алло.
Вы в эфире. Да.
Добрый вечер. Я вот хотела вам вот что сказать. Вот сейчас у вас была тема такая. Сейчас я уберу звук. Тема, что вот про карточки, про наличные деньги. Вы меня слышите?
Да, у нас сейчас тема про алкоголь.
Ну, можно я удовольствие.
Нет. У нас сейчас тема про алкоголь. Мы давайте темы менять все-таки. Мешать не будем, иначе запутаемся. У меня режим, пишет 178-й. Бутылка красного сухого в день. Стабильность много лет. Марго 471-я. Я много лет, пару лет не пью. И коллеги, друзья потихоньку подтягиваются. Пример заразителен. Больше стали самогоны варить, уверен Алексей 007-й. Много народу начали варить дома. Это 697-й. Самогоноварение сейчас модно. В прошлом году исполнилось 30 лет, как не пьет Ермаков 18-й. 235-й. Лет 10 не пью, не доставляет удовольствия. 587-й. Вообще не пьют, говорит, только больные и закодированные. Стали меньше пить, пишет Антон 52-й. Я не пью и не курю. В моей семье никто не пьет и не курит. Ну, тогда вы не можете на основании своей семьи делать какие-то выводы. Ну, вы как не видели ни одного пьющего вокруг, так и не видите ни одного пьющего. У вас ничего не меняется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. А я вот стал меньше пить. Раньше я пил в среднем в неделю где-то около 3 бутылок водки. Сейчас 1,5 бутылки.
А что, здоровье не то уже, что ли?
А?
Здоровье не то?
Ну, уже возраст, да. Раньше у меня получалось в год 156 бутылок водки. Потому что из-за...
Подождите, а вы их что, собирали, что ли? Как вы считали-то? Я... Или у вас какая-то специальная программа для учета выпитых бутылок водки?
Ну, в неделю, короче, там за ужином выпиваешь около бутылки водки, а в пятницу еще 2 бутылки водки, там гуляешь когда с друзьями.
Ну, понятно. Но, видите, здоровье стало подводить. 8 литров чистого спирта в год, это Сергей 802-й пересчитал, это 150 миллилитров чистого в неделю. То есть каждую пятницу надо выпивать по полбутылки водки. Если бутылка 0,75. Полбутылки водки. И это тогда вот 8 литров чистого спирта. Значит, раньше было больше. 7373948. Телефон прямого эфира. Вокруг вас стали меньше пить? Да. Алло. Как-то странно. Алло? Да, вот, вот прорвалось. Слушаем.
Да, здравствуйте. Вы знаете, да, пить стали меньше. Ну, наверное, потому что больше стали пить лекарств каких-нибудь. Поэтому либо ты лечишься, либо ты пьешь алкоголь.
Да ну, я знаю людей, которые не пьют и не лечатся.
Ну, хорошо.
А потом опять начал пить. Я понял эту логику. Я понял. Это дает шанс нашему предыдущему слушателю, который говорит, что раньше пил больше, а теперь здоровье уже не то. Видите, чуть-чуть потянется здоровье, и, видимо, опять начнете. Еще раз напомню, вслед за Минздравом пить вредно. Алкоголь вреден для вашего здоровья. 40 лет, пишет 714-й, разонравилось 4 года назад, не пью. Окружение мое, по наблюдениям, пьет меньше. Ну вот видите, и цифры такие. Цифры, получается, все-таки, они в некотором смысле похожи на правду. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, Сергей, Москва. Я, к сожалению, хочу констатировать тот факт, что мое окружение, которое рядом со мной, стали выпивать больше. И я стал, к сожалению, выпивать в разы больше за последнее время.
А зачем?
Это последние, наверное, полгода, может быть, ну, чуть больше полугода. Наверное, вот с весны, начала весны. И вот что-то я прям глубоко так прям вот употреблять стал.
А вот скажите, подождите, да. Вот у некоторых бывает, знаете ли, пил водку, потом перешел на вино, и потому, знаете ли, объем увеличилось. А у вас как?
Я наоборот, я пил вино, а сейчас пью водку. Я каждый день выпиваю, я вот на протяжении уже, говорю, полугода, даже больше, каждый вечер я домой приезжаю, я выпиваю 200-300 грамм водки.
А зачем? Вы как-то для себя это объясняете? Да еще и ерша.
Ну, я не ерша вам конкретно.
Ну, я понимаю, у вас ерш внутри получается.
Да, ерш такой, да, с последствиями. Вот какой-то стресс, что ли, у меня внутренний. То ли, ну, вроде бы по работе все в порядке, а как-то... Ну, я так предполагаю, что это у меня сугубо лично, это уже такой бытовой алкоголизм, от которого уже пора избавляться.
Так, может быть, я как бы мы с Минздравом прямо к вам обращаемся напрямую. Надо бросать.
Я вот вы не представляете, Юрий, я вот сейчас еду и прям спешу домой. Я знаю, что я сейчас прям приеду, жена приготовит мне рыбу. Я люблю сибаса, и она прям мне приготовит рыбу. Я прям, хоп, достану холодную, налью рюмку, вторую, третью,
четвертую. А может быть, одной ограничится? Понимаете, некоторые говорят, алкоголь не так страшен, как его количество.
Я все откладываю, я такой думаю, все, сейчас...
Сделайте это, слушайте, сделайте это сегодня, ну, рюмочку прямо в морозильничке, подготовьте к этому, ну, одну.
Да, блин, ну, а смысл от нее?
Я понял, ну, надо попробовать, мне кажется. 7373948, телефон прямого эфира. Алкоголь вреден для вашего здоровья в любом количестве. Вслед за Минздравом мы это продолжаем говорить. И, судя по статистике, многие из вас начинают это понимать. Это цифры не про алкоголь. Это цифры про замещение коренного населения мигрантами из мусульманских стран, пишет Анатолий, 235. Мне кажется, вы несколько преувеличиваете историю. Ну, да ладно. 208. Встану я на утро, гляну я на рожу, больше пить не буду, но и меньше тоже. Стихи, в некотором смысле. 7373948, здрасте.
Да, добрый вечер, Юрий Дмитриевич. У меня очень большой вопрос к тем, кто считает эти литры. Да, действительно, они рассчитывают от чистого спирта. Мне очень интересно, как люди считают количество выпитых там пива, вина и, ну, ладно, 40-градусные напитки можно посчитать. Но как считать напитки, которые 4, там, 5, да, 6 градусов?
Нет, ну гипотетически, слушайте, гипотетически однажды где-нибудь можно найти в интернете формулу и для себя понимать, как это считается, если бы было желание.
Да, да, я согласен. Это примерно как считать 1/300 ставку,
ну, вот, да.
Пени, да, от договора. Соответственно, по моим ощущениям, никто не стал меньше пить. Ну, как у нас было 3 бутылки на 5, так и осталось. И это уже это традиция.
Хорошо, получается, что вот, видите, кто-то другой стал меньше пить. Ну, может быть, я, к примеру. Ну, то есть, а в среднем по больнице получается меньше. Значит, на троих, которые не бросили... Есть четверо, которые бросили. Или стали пить меньше. 918. Я Алексей, и я алкоголик. Ну, вот это примерно так должно звучать. Мы гоняем компании на рыбалку, все привозят свой самогон, крепкие напитки не покупаем. Это Александр 008. Ну, самогон это тоже, как мне кажется, крепкий напиток, если пересчитывать на этанол-то. А ведь мы-то, собственно, обсуждаем цифру с пересчетом на этанол. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравия вам, Юрий. Павел Химки. Хочется сказать, что сам я алкоголь перестал употреблять достаточно давно. И, соответственно, мое окружение изменилось. И появились те люди, которые тоже не употребляют алкоголь. Вот. Поэтому в целом, мне кажется, если спрашивать у тех, кто не употребляет алкоголь, то, наверное, они вам скажут, что они заметили снижение количества употребляющих алкоголь в окружении. Если замечать что-то как бы снаружи, да, то есть проходя по улицам в своем ЖК и прочее, то не могу сказать, что оно уменьшилось, скорее, наверное, осталось, наверное, на том же уровне, то есть как были люди в всем известных магазинах возле дома, так они там и...
Ну вот видите, получается, что а когда посчитать по документам, что называется, люди-то, может, и остались, но только пить они стали меньше. Или что-то более скромное начали пить. Понимаете? Потому что в пересчете на этанол, сколько ты пива не пей, а бутылка водки не наберется. Чувствуете, да? Еще раз напомню, Россия, говорят в Минздраве, перестала быть одной из самых пьющих стран в мире. Это говорит замминистра здравоохранения Олег Салагай. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. У нас есть громкая тема, которую я предлагаю начинать обсуждать прямо сейчас. Это только что на лентах новостей появилось. Это заявление Валерия Фадеева, глава Совета при президенте России по правам человека. Валерий Фадеев говорит, в России нужно увеличивать армию. Это не все. Он говорит, каждый молодой человек, независимо от состояния здоровья, должен пройти через службу в армии. Это прямая цитата по РИА Новостям. «Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву. У нас только треть или четверть молодых людей проходит через армию. Каждый молодой человек, независимо от здоровья, пусть на кухне служит или писарем, должен пройти через армию». Его слова передаются в телеграм-канале СПЧ. Собственно, вот это я и предлагаю прямо сейчас начать обсуждать. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Давайте с вас начнем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, давайте.
Хороший эфир, Мишель Иван, Москва, по поводу призыва. Мое мнение, да, полностью согласен. Каждый мужчина должен все-таки по минимуму, но знать, как работать с оружием, хоть понимать, что это такое. По поводу...
Подождите, как он будет знать оружием, если он будет писарем?
В любом случае, тактика, характеристики, точнее, ну давайте так, характеристики оружия изучает любой человек, который служит в армии, сам служил. И были ребята, которые писарями были и так далее, все равно знают, что такое оружие, разряжание, заряжание, стрельбы у них были по-любому, все до единого.
Хорошо, Арам, армия должна быть контрактной на 100%. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, Сергей, Москва. В армию я, к сожалению, не служил. Там, ну, в течение обстоятельств таких так сложились, что мне не довелось побывать. Но всегда хотел служить в армии и считаю, сына своего отдам в армию обязательно. И всегда считал, что это необходимое для... мужчины, да и для некоторых женщин, как бы, такая история.
Слушайте, вы только скажите, а писарем-то зачем?
А там даже не в том дело, что писарь. Там в том деле, что ты пройдешь, почувствуешь плечо соратника, своего как бы бойца, который рядом с тобой. Ты поваришься в этом коллективе, там будет дисциплина.
Поваришься в коллективе, будет дисциплина. Хорошо, безделье в армии, путь к беспорядку, пишет 402-й. Виталий пишет, у нас демографическая яма, молодежи мало, непонятно, кто будет работать. В общем, хорошая тема. Предлагаю вам продолжить обсуждение этой темы буквально через несколько секунд с Георгием Бабаяном.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, 11 сентября. А, 11 сентября у нас сегодня. Среда, все, понятно. 11 сентября. Я думаю, что не так. Все что-то валится, да? Сегодня как-то это, в том числе, из рук. Я на всякий случай по привычке верну его сюда. Ты можешь, если тебе удобно. Хочешь? Ну, будет звонок какой-нибудь, будешь переключать, а то я взял гарнитуру, с которой работать не привык. Всем добрый вечер, меня зовут Георгий Бабаян, программа «Отбой». Прошу прощения за то, что я вот задержался только сейчас. Пришел в эфир, я не опоздал, ну нет, опоздал, но не потому, что спал. Я записывал интервью, и поэтому... Поэтому, собственно, и приехал сегодня попозже сюда. Ну, видите, как мне повезло с коллегами, они меня подменили. Поэтому когда-нибудь подменю их и я. Я думаю, что мы сочтемся. Давайте, ладно, мы с вами продолжим сейчас это обсуждать. Действительно, хорошая тема прилетела по... Где это? На РИА, да, это пришла история. Именно Валерий Фадеев считает, что в России необходимо увеличивать армию, что каждый молодой человек, вне зависимости от того, что у него со здоровьем, должны проходить через ту самую службу в армии. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
Алло, Георгий, здравствуйте, Иван. Сорвался звоночек был. Вопрос ко мне. Это Иван, Москва. Вопрос был ко мне, должна ли быть армия контрактная на все 100%? Нет. На мой взгляд, на все 100% не должна, но каждый мужчина должен послужить. И согласен о том, что вне зависимости от здоровья. Как я и говорил, что тактика, характеристики оружия должны знать все. Потому что, не дай бог, какая-то ситуация, а я не знаю, а как мне быть.
А это прям армия? Такое. А это прям армия должна быть? Нельзя это по-другому каким-то образом научить? Знаете, в школах, я помню, раньше тоже учили.
Вот с этим я соглашусь с вами. по поводу, может быть, и не армия. Возможно, просто на месяц или как-то это, ну, какой-то срок, минимальные требования, минимальные знания к этому роду занятий, да, защита Родины и так далее. Возможно, не для... Ну, хорошо, у вас есть какие-то либо ограничения по здоровью, не проблема, вы призываетесь, но на меньший срок, там, на месяц и гораздо жестких, ну, не то, что жестких, а все самое необходимое. Поверьте, у меня старший брат 2 года служил, я служил за уже год, но это был 10-й год. И я вам скажу, что мы общаемся между собой, и он свою историю рассказывает, как он служил, как я, и он говорит, что нет, ребят, знаете, когда вы служили, у вас все было как-то более собрано, потому что год человек служит, он получает знания, а потом год отдает их. Ну, типа, проходит срок службы, а солдата уже учить не надо, он уже все умеет. А у нас все было сокращено, но качество самой службы, ходил в караул, она помощник начальника караула был с оружием, боевое
снаряжение. Да, это, я понимаю, о чем вы говорите. Да, мысль-то ясна. Тут это уже другой разговор. Слушайте, здесь не о сроках идет речь. Не два, не год и так далее. Здесь идет речь о том, что все без исключений, вне зависимости от того, что у вас со здоровьем. И правы те, кто пишут, что есть... где же это? Вот у нас здесь было это сообщение... Ну, не вижу, где это сообщение. Ладно, не передам суть, извините, если я не прочитал ваше имя, а я его не прочитал, если сообщение потерял. Но там смысл был в том, что вне зависимости от того, какое у вас здоровье, в армии сейчас много чем можно заниматься, и можно найти место человеку даже, который там, ну, может быть, какой-нибудь кросс не может пробежать или еще что-то. Это правда. Но, с другой стороны, если мы говорим именно про умение, понимание, что такое казарма, что такое автомат, как им пользоваться, и вот все прочее, это можно провернуть какими-то и другими методами. И Виталий Фили, вот здесь я уже видел имя, тем более оно мне такое близкое и знакомое, написал, что это вообще-то уже реализовано, это называется военные сборы. Да, но, знаете, с военными сборами, в том числе и в школе, которая проходит, тоже есть вопросики. Потому что они не обязательные, если вы не знали. Я уже, по-моему, как-то раз рассказывал, что, например, в мое время на эти военные сборы поехало от моего класса, как вы думаете, сколько человек? В моем классе было мальчиков, ну, 15 было мальчиков, мне кажется, там пополам было, 15 девочек, 15 мальчиков, плюс-минус. Как вы думаете, сколько парней поехало от моего класса на сборы? Один. Это был я. А от параллельного класса нас было 2 класса, это был 10-й, наверное, 2 класса у нас всего было, А и Б. А вот от класса А, как вы думаете, сколько человек поехало? 1. Нас от школы поехало 2. Понимаете? Все остальные, честно, позорище было жуткое, потому что ты туда приезжаешь, а там так или иначе там с районами люди ездили. Там вот все с района, грубо говоря, на одной коробке футбольный мяч пинали. И все друг друга знают, и вот мы с нашей школы вдвоем. Они толпой там все, ну и толпой веселее, так или иначе. А это не какое-то грустное, печальное мероприятие, достаточно веселое. А нас двое, мы еще из разных классов. Позорище. Но я к тому, что это, оно не обязательно. Может, если обязательным сделать, тогда как-то ситуация поменяется. Олег спрашивает, Григорий, а вы, говорит, служили? Хочется вам сказать Дмитрий. Ну, я же Григорий для вас, Олег, правильно? Значит, вы, Олег, для меня Дмитрий. Нет, я не служил. Сформируют спецроты, что ли? Эти сердечники, а эти астматики. Ну, да, может быть. Хотя, мне кажется, что заявление, честно говоря, какое-то немножечко голословное и популистское. Когда начинаешь копаться, на практике такие вещи не сходятся. Ну, как инициатива, ладно, хорошо, понятно. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 11 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока YouTube работает, давайте подписываемся. Есть, ну, наблюдается действительно снижение вообще в принципе трафика на площадке и, соответственно, снижение и онлайна, и количество общего просмотров. Это все понятно, объяснимо, ничего страшного. Но если работает, почему бы не зайти, да? Это что касается YouTube. А также у нас есть площадки, на которых мы отмечаем рост. Отмечаем, я надеюсь, нет? Уху, отмечаем. Вот так вот, если только, да? ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM. Наше сообщество, заходим туда. И наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово пишется. Тоже давайте заходите, везде есть трансляции в телеграме и во ВКонтакте. Это еще и полноценные новостные площадки. Там есть прям новости, там можно листать ленту. Поэтому пользуйтесь, называется. Значит, читаю сообщения. Вот мне много кто пишет, что кто-то приехал и перекрыли движение, и уже, значит, стоят люди в пробках. Я пролетел. Я не знаю, я ехал с улицы Академика Королева и пролетел вот вплоть до Павелецкого вокзала, вот здесь уже у нас рядом, все прям летало. И я летел, и дороги свободные, то есть это не так, что дороги были, это я летел. Нет, действительно было свободно, поэтому ничего не могу вам по этому поводу сказать. Хотите, гляну пробки. Так, где у нас, обновить надо? Кто-то приехал, вроде никого не было у нас, кто приезжал? Я ничего такого не видел. Ну, слушайте, да, вот у нас здесь, ну, я вижу, да, в районе Арбата как раз, ну, эти, около Кремлевские, в общем, да, направления подстаивают. Я не знаю, может, кто-то приехал на работу, может, кто-то приехал к тому, кто уже на работе, я не знаю. Я думаю, что скоро поедете. Спрашивали, где я был и, собственно, у кого я брал интервью. Интервью я брал у Бориса Корчевникова, генерального директора телеканала «Спас», телеведущего, я думаю, вы знаете все, кто такой Борис Корчевников. Интервью выйдет, ну, наверное, уже на следующей неделе. Сегодня среда, да, на следующей неделе выпустим интервью на канале «Повесточка». Всех туда тоже направлю. Канал есть на Рутюбе, во ВКонтакте и на Ютюбе, соответственно, «Повесточка». Все очень просто, там берем мы всякие разные интервью. Так, встал от Киевка, Кутузовский МКАД. Смешные вещи мне пишут. Что с голосом, приболел, пишет Умка. Приболел, уже выздоравливаю потихоньку. Короче, ладно, давайте, значит, с вами поговорим про сегодняшнее ночное интересное. Назову это, наверное, так. Потому что сегодня за ночь произошло сразу несколько интересных историй. Ну, во-первых, самая интересная, самая нашумевшая, давайте так. Она не совсем самая нас касающаяся. Касается, но по касательно нас касается, а так рядом где-то проходит. Но, тем не менее, это нашумевшая история, это дебаты. Дебаты, президентские дебаты под номером 2, ну, может быть, и 1, потому что первые были вроде и не президентские, а просто дебаты. И кандидат там был другой, там был Байден, а не Харрис. А вот сейчас первый раз Джо Байден и Камала Харрис встретились. Говорят, что это вообще они первый раз встретились, в принципе, в своей жизни. И провели первые официальные дебаты. Есть ощущение, что, может быть, и последние. Хотя для меня это странно, потому что есть новость, что Дональд Трамп сомневается в том, что нужно проводить еще какие-либо дебаты. И это очень странная, честно говоря, движуха от Дональда Трампа, потому что он не тот, кто бегает от проведения дебатов, не тот, кто бегает обычно от дискуссии, но, тем не менее, вот такое заявление от его штаба поступило уже. Как-то Байден и Харрис впервые встретились, и сказал Байден, ну, я имею в виду Трамп и Харрис, да, Байден, хотя, знаете, мне кажется, что Байден каждый раз ее видит, как в первый, поэтому, может быть, они, когда встретятся, будет в первый раз. Нет, Трамп и Камала Харрис встретились впервые в рамках этих дебатов, я имею в виду, естественно, Дональда Трампа. Проходили дебаты на телеканале ABC, это... Ну, как показали эти дебаты, все-таки, наверное, продемократический телеканал. может, не такой ярый, как NBC, там, CNBC или, или CNN, но и вообще не Fox News. Кстати говоря, от проведения дебатов на площадке Fox News отказалась Камала Харрис еще там несколько месяцев назад. Но это были договоренности еще с Байденом, что они там будут что они там будут разговаривать. В общем, здесь встретились уже не с Байденом, а с Харрис. И здесь несколько нюансов есть, особенностей. Во-первых, они умудрились сохранить формат. Формат я называю «подгоняем под старичка», потому что опять без зрителей, что нонсенс для американских этих всех президентских дебатов. Нет зрителей. Нельзя друг друга перебивать, отключают микрофон, когда говорит второй, первому отключают микрофон, и нельзя ни с какими наушниками приходить, со своими записями приходить, можно только с блокнотом и ручкой, и там уже вот в ходе дебатов, если что-то хочешь на этом блокноте написать, пиши. Что интересно, сразу, значит, по поводу скандалов, Камалу Харрис заподозрили в использовании наушника. Есть компания, которая делает наушники в виде сережек с жемчугом. И у нее были один в один такие же сережки, как выглядит этот наушник. Это, конечно, абсолютно потрясающая история. На мой взгляд, американцы вообще вот с этими дебатами в этом сезоне, где их в электоральном, они позорятся и позорятся. Ну, то есть, ты же кандидат в президенты, да? А зачем тебе этот наушник? Вот как он тебе поможет? Я вообще никогда не понимал особо, почему так вокруг этих наушников пляшут. Ну, ты подготовься нормально, темы, тем более дебатов известны заранее. Иди и выступай, зачем тебе этот наушник? Но если ты, видимо, не самый умный кандидат, то, наверное, наушник нужен. Ну, так вот, у нее, судя по всему, были те самые наушники. Выглядит позорненько. Правда, все, кому надо, этого, конечно же, не заметят. Дональд Трамп был как обычно. Реакция мировой прессы на эти дебаты такая. Реакция, что Камала Харрис, конечно, обыграла Дональда Трампа в рамках этих дебатов. Хотя я с мировой прессой, честно говоря, не согласен. Во-первых, надо отметить, что сами по себе дебаты очень слабые. Такие же слабые, как были и первые дебаты, вот когда еще Байден в них участвовал. Ну и Трамп. Не сказать, что блистал, что там, что тут. Там, правда, был очень плохой и у него соперник, который был вообще вырублен с самого начала. А здесь был тоже соперник, ну так себе. Но это хотя бы умеет улыбаться. То есть, на самом деле, поразительная получилась ситуация. Камала Харрис выигрывает на том, что она, в отличие от ее предшественника, жива. И это добавляет ей бешеное количество очков. Ого, ты живая? Класс! Это прекрасно. Теперь Трамп в роли деда, пишет Виталий Фили. С одной стороны, да, но он, конечно, ему далеко до Джозефа Байдена, он живчик, он там парирует, он задает какие-то вопросы, он на них на все вопросы отвечает, отвечает своей стилистике. Другое дело, что он, мне кажется, тактика у Дональда Трампа достаточно странная. У Харрис такая же. И выглядит именно поэтому эти дебаты очень странно. Они друг на друга просто перекидывают ответственность, ругают эпохи правления друг друга. Соответственно, говорит, вот при этом человеке у нас там все рухнуло. Трамп говорит, нет, это при тебе и твоем начальнике все рухнуло, при мне все было замечательно. Говорит, нет, при нас все замечательно. А почему при нас замечательно, а при тебе было плохо? Нам приходилось это все поднимать с колен. Он говорит, с каких колен? Это вы на колени поставили то, что я поднял. В мое время самое лучшее было то, все 20-е, 30-е. Да нет, это все в ложь, это все брехня, это все вранье. Кошмар, а не дебаты, честно. Даже по меркам американских вот этих вот политических шоу, которые они все время устраивают из своих дебатов, это все выглядит, ну, как-то несерьезно. Но, тем не менее, выхлоп колоссальный. А выхлоп именно такой, что все мейнстримные, так называемые, средства массовой информации, которые придерживаются продемократических позиций, объявили Камалу Харрис безусловной победительницей в этих дебатах. Я с ними не согласен, но мне кажется, что там нет победителя. Они абсолютно равно никакие были. С моей стороны, в моем понимании, есть проигравшие в этих дебатах, и это Соединенные Штаты Америки. Потому что кто-то из этих людей будет их президентом. Это кошмар. Это ужасно. Это просто... Это просто какие-то странные политики без какой-либо повестки на будущее и очень с большой повесткой на прошлое. Они очень хорошо разбираются в том, кто виноват в их бесславном прошлом и вообще ничего не знают про будущее. Про будущее там практически не было ни слова. Все как-то очень плохонько, неумелые атаки друг на друга. Но Камалу Харрис объявили победительницей. Дональд Трамп выглядел недостаточно хорошим. Камала Харрис выглядела неплохо в сравнении с тем, что было до нее. Оказалось, ей этого достаточно. Ей нужно было выполнить просто программу минимум. И вот на фоне этого Дональд Трамп решил отказываться от следующего проведения дебатов. Что выглядит как какая-то слабость и трусость с его стороны, потому что зачем ты очень много про них говорил, сейчас ты, по мнению некоторых, проиграл, зачем ты теперь от них отказываешься? Непонятно, но, учитывая наушники, можно признать победу Трампа. Учитывать наушники будем мы с вами, но люди, которые в Соединенных Штатах Америки на это обращают внимание, они не учитывают никакие наушники, понимаете? Это столкновение, по факту, двух убежденных лагерей, таких сравнимых с религией. Люди, которые верят в Камалу Харрис, они в нее именно верят. Ей не нужно, чтобы она говорила умные вещи. Им не нужно, чтобы она там какие-то планы на будущее свои рассказывала. Ведь еще раз, я вам напомню, как работает избирательная система в Соединенных Штатах Америки. Они борются, у них 50 штатов, они борются за 6-7. Все остальные давным-давно определились, они там даже не ведут свою избирательную кампанию. То есть у тебя есть 7 штатов, очень разных по населению, но это все равно минимальный процент населения самой страны, и только в эти несколько штатов по факту выбирают президента. Все остальные давным-давно определились. Им не важно, кто во главе какой партии стоит. Главное, чтобы он не был позорным, как Байден. Ну, недефективным. Чтобы он мог разговаривать, чтобы он мог смеяться, чтобы он мог с умным видом стоять в кадре. Все, остальное неважно, будем за него голосовать. Значит, это наш кандидат. Даже не будем вслушиваться в то, что говорит второй, потому что никакой разницы нету. Мы верим и идем за своим лидером. А вот в битве за вот эти нейтральные штаты, вот тут, конечно, уже поинтереснее. И здесь нужно избирать интересную тактику, потому что очень разные настроения. Нужно и не обидеть вроде как и своих, и этих переманить. А каким образом, а во что они там верят, а какие у них там настроения. Поэтому и те, и другие мечутся между повесточками и своей, и другой партии. Камала Харрис уже 10 раз изменила свою позицию по всем вопросам, по каким только можно было ее изменить, в зависимости от того, на какую аудиторию она работает. Но это американская современная политика. Но что мы здесь с вами имеем от этого всего. Виталий говорит, Тейлор Свифт еще расчехлилась, как говорят в бахрейнских деревнях. Не то чтобы удивительно, предсказуемо. Да что она, да, расчехлилась, поддержала Камалу Харрис. Это, они там все ее поддерживают. Это же артисты Голливуда, они все за демократов. Это не новость, я не понимаю, почему она вдруг расчехлилась только сейчас. Короче говоря, наушники никто не заметит. И это никак не скажется на результате. Они скажут, вы все врете, это все неправда, и никаких наушников там не было. Ну и хорошо, ладно, не было и не было. Это вам потом с этими президентами жить. Что мы имеем с вами в этой во всей истории? Офис Камалы Харрис празднует победу. У них там атмосфера праздника. Они уже начинают делить, в принципе, кабинеты в Белом доме. Она уже примеряется к Овальному. Дональд Трамп на данный момент скорее проигрывает выборы в Соединенных Штатах Америки, нежели чем выигрывает. Кстати говоря, сам виноват. Напомню, в него стреляли. Вы помните, да? Его чуть убить хотели. И все тогда говорят, вот этот теперь это президент Соединенных Штатов Америки, и мы с вами обсуждали тогда этот вопрос, и я говорил, что-то как-то он заявлений не делает на эту тему. Где заявление? Почему ты никаким образом не играешь на этой теме? Ты сейчас упустишь момент, и это будет уже либо смешно смотреться, либо ты не сможешь это вернуть как аргумент в свою пользу. Он этого так и не вернул, и он это потерял. Историю с тем, что на него покушались, упомянули один раз, он сам упомянул это однажды в дебатах. Однажды всего лишь. Ни ведущие не задавали никаких вопросов на эту тему. Ни Камала Харрис, естественно, об этом не говорил. Он сам один раз сказал, что вот это из-за таких, как она, в меня хотели стрелять. Но это выглядело слабо и неубедительно. Соответственно, он на данный момент скорее проигрывает гонку, нежели чем ее выигрывает. Там все еще очень погрешно. И может произойти все, что угодно, но надо быть к этому готовыми. Нам с вами. Почему? Потому что параллельно с этим Белый дом, а именно администрация действующего президента Джо Байдена,
заявила, что они, в принципе, на данный момент рассматривают разрешение ударов американскими ракетами по территории России. Имеется в виду ракеты «Атакамс». Под шумиху вот эту вот дебатную, когда вся Америка обсуждает исключительно только наушники Камалы Харриса или какие-то неубедительные тейки Дональда Трампа, они запустили этот процесс. Соответственно, нам, в принципе, надо быть готовыми к тому, что это решение будет, я думаю, в ближайшее время произнесено вслух. Многие, как мы вчера в эфире, говорят, что это произойдет вот там, когда Блинкен, не Блинкен, в Киеве, вот все это должно, они должны будут это озвучить, они уже в Киеве, насколько я понимаю, вряд ли это произойдет в Киеве, но вполне может быть, не знаю. Я думаю, что нет, но допускаю, что на этой неделе может уже спуститься такое решение. А соответственно, что мы имеем? Нынешняя администрация, в которую входит Камала Харрис, которая может выиграть президентские выборы, одобряет нанесение ракетами ударов по российской территории в ближайшее время, вглубь России, вглубь, имеется в виду, по российской территории они наносят удар уже давно. Этот человек придет, если придет уже единолично к власти, то может, в принципе, продолжиться и этот курс. Вот как вам кажется, если вы следили за дебатами, все-таки кто выиграл, на ваш взгляд? Повлияют ли, на самом деле, могут ли повлиять подобного рода дебаты на итоги выборов в Соединенных Штатах Америки? И если все-таки Камала Харрис... Вот президент Путин недавно сказал, что Камала Харрис – это наш выбор. Мы за нее. Мы были за Байдена, он сказал, что Камалу Харрис надо поддержать. Но мы тогда тоже за Камалу Харрис. Вот Камала Харрис все-таки хуже или лучше, чем Дональд Трамп? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, вопрос не по вот этим дебатам, но он очень близкий. Вот вы сказали, ну, это известно, что, да, как бы принимается решение Штатами, там, Европой по поводу вот разрешения Украине вот проводить эти, как это сказать, ну,
разрешить удары, да,
России,
да,
в глубину, да.
Да? Да?
Вот, как вы думаете, я вот хотела, конечно, у вас спросить, потому что вы разбираетесь, я вижу, вот, я хотела вас спросить, как вы думаете, это устрашение или они дойдут до реального воплощения? И чем ответим мы? Это очень, мне кажется, вопрос, который волнует многих простых граждан. Да?
Я думаю, что это никакое не устрашение. Я думаю, что они до этого дойдут в ближайшее время. Спасибо. Вопрос только по каким целям они будут принимать такие решения. Я думаю, что американцы, если и обсуждают, то они как раз хотят сконцентрировать по возможности попытки этих ударов на каких-то определенных объектах, чтобы не вывести это все, то есть так, не вывести окончательно нас из себя, как-то держать это все под контролем. Но то, что они обязательно это сделают, это 100%. Вот как мы будем отвечать, я не знаю, что вам на это сказать. Это же, мы же видим, невозможно предсказать наши ответы, какими они будут, будут ли они вообще. И зачем лишний раз какие-то фантазии себе на этот счет простраивать? Я только могу сказать, что если это вдруг произойдет, если, не дай бог, пострадает от подобного удара, например, Москва или Санкт-Петербург, или какой-нибудь другой большой город, прям вот прилетит по мирным людям ракетой в наглую, вот той самой, которую с такой помпой, которой с такой помпой разрешали бить, я не понимаю, как можно будет это оставить незамеченным. И на это нужно реагировать, и реагировать нужно уже совершенно другими методами и в других масштабах. Это все тяжелые решения и тяжелые темы. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я все-таки на здравый смысл так или иначе уповаю где-то в глубине души. Хотя, когда ты видишь, кто там управляет этими процессами, ну, там здравый смысл, если когда-то и проходил, то было это, наверное, где-то в ранних 70-х в последний раз. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот, да. Сначала я, да, согласился бы, что если вдруг какой-то чувствительный удар по России будет, так сказать, осуществлен, то, конечно, мне кажется, и формат изменится вот вооруженной борьбы, и будет более жесткий формат, так сказать, вот этой войны с Украрейхом. Ну, и другого варианта нет. Ну, значит,
это предположительно, если что-то такое произойдет по поводу дальнобойных ракет. Что касается Харрис. Нет, Харрис, конечно, как Deep State и дальше будет рулить ей, как марионеткой на пальце. И, естественно, в этом плане и вот эти вот и ракеты, и все, и конфликт. И разрешение конфликта будет затягиваться. Ну, Харрис – это только будущее, и то еще у нее нет. То есть здесь, я думаю, возвращаясь к первому вопросу, 50 на 50, мне кажется. У CNN своя статистика, но реально, мне кажется, результаты дебатов и нынешний расклад там 50-50, Трамп и Харрис.
Но он плюс-минус так или иначе, да, 50 на 50. Какие-то доли процентов туда-сюда колеблются.
Медиа, республиканцев, они про этот микрофон не забудут, мне кажется. И республиканские избиратели, и, может быть, кто-то колеблющийся, они все равно, мне кажется, эту тему не спустят с этим микрофоном в ухе Харрис. Вот, а так, да... Трамп, может быть, действительно, ну, может быть, для Трампа было бы полезно просто вот задать вопрос в лоб. Вот этот вот убийца, который в него стрелял и который был ликвидирован, как, то есть, что это было, в принципе, организованное демократами на него покушение, потому что ничего два часа не делала секретная служба, и он спокойно стрелял. Вот это Трамп почему-то эту тему не развивает, так сказать. Ну, это такие чисто технологические моменты политтехнологий. А так, ну вот здесь я говорю, дебаты 50-50, дальше будут ли они, там были информации, что вообще они на Фоксе должны теперь уже быть, ну не знаю, насколько, Трамп бы, наверное, на Фокс Ньюс согласился, но здесь Харрис, наверное, уже упрется рогом, не пойдет на Фокс Ньюс. Это тоже все под вопросом. А так для нас, да, мне кажется, наш президент все-таки иронизировал, чтобы мы достигли своих целей, так сказать, наш план был реализован и наступил мир, нам для этого нужен, ну, в качестве такого помощника давление на Украину, это все-таки Трамп, ну, в качестве президента США. Но это объективная реальность.
Ну, вот так я думаю. Да, понятно, спасибо. Но вот по поводу того, что там республиканцы не забудут эти наушники, ну, во-первых, это еще пойди докажи. Ну, как ты докажешь? Ну, скажешь, не, никакие это не наушники, это серьги. И те наушники выглядят как серьги, а это серьги, которые выглядят как наушники в виде сережек. Ну и пойди докажи, это раз. А два, я не вижу у команды Дональда Трампа желания хвататься за подобные вещи и на них давить. Ну уж покушение вообще, сам Бог велел сделать из этого основу предвыборной кампании. Он не просто не сделал основу, он это задвинул на 25-е место. Вообще не стал об этом говорить. Практически. С самого начала, как только это все произошло. И это, мне кажется, ему, честно говоря, боком встает очень сильно. Поэтому про наушники. Ну, может, он и скажет про наушники. Это уже не будет никаким образом ни на что влиять. Но пока он не сказал ни про наушники, он не говорил ничего, ни про свое покушение. Он сказал, что он не пойдет больше ни на какие дебаты. Ну, а это вообще какой-то провал, честно говоря. Там, да, там все на доли процентов, и никто нормально, никакие экзит-полы там, не предварительные все эти социологические опросы реальную картину не покажут. Действительно, посмотрим, как оно там обернется, что, будет ли у них голосование по почте или нет, это тоже очень важно. Но то, что нам нужно просчитать обязательно, и первый, и второй вариант, очень тщательно просчитать. Может быть, начать уже сейчас действовать, исходя как из одного варианта, так и из другого. Это 100%. Потому что там, ну, большой вопрос, на самом деле, как себя поведет, кто из них хуже, кто опасней. В случае, если выиграет Дональд Трамп или выиграет Камала Харрис. Я остаюсь при своем. Я считаю, что Камала Харрис выгоднее Российской Федерации, потому что это кандидат слабее как политик, как личность, да и как просто идеологически заряженный индивид, слабее, нежели чем Дональд Трамп. А в России слабые Соединенные Штаты Америки хотя бы в чем-то по определению выгодны. Сейчас новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 11 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз, координаты те же, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на канале на ютюбе, заходите туда, «Говорит Москва», он называется, подписываемся, лайки ставим, там есть чат, туда залетаем, друг с другом обсуждаем. Обсуждаем тему эфира в Телеграме, назовут радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово, и во ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM», там есть галочка, которая подтверждает, что это наш ресурс, наше сообщество, заходите, подписывайтесь обязательно. Может, команда Трампа после покушения и подъема рейтинга уже начала почивать на лаврах, начала думать, что они заехали в Белый дом, расслабились, и тут все пошло в раздрай? Может быть и так, вполне, кстати говоря, может быть и так, но... Это, ну, не знаю, мне, и они не были похожи на тех, кто уже, уже въехал в Белый дом. Либо они такие были с самого начала, еще до всех покушений и так далее. На мой взгляд, Дональд Трамп вообще не отличался от самого себя на дебатах с Джозефом Байденом. Он ровно был такой же. Он ровно той же тактикой пользовался. Проблема в том, что кандидат, против которого он выступает, поменялся. Ты не можешь его дебатировать так же, как ты дебатировал предыдущего. Здесь нужно было полностью меняться. Это хитрость со стороны демократов. А республиканцы не подстроились. Сейчас некоторые ждут еще дебаты там вице-президентов. Они тоже будут. Они в один раунд всегда проходят. Судя по всему, здесь и президентские тоже пройдут в один раунд. Но я ничего от них не жду. Всем наплевать на вице-президентские дебаты, честно говоря. Эрдоган выступил за возвращение Крыма в состав Украины. Это как? Я удивлен сегодняшнему вот этому эффекту разорвавшейся бомбы от этой новости. А вы чему удивляетесь? А что, Эрдоган когда-то как-то по-другому говорил? Он до этого говорил, что Крым это Россия и никак иначе? У турков вообще свой взгляд на Крым. Они вообще спят и видят, чтобы это была турецкая земля. Поэтому нечему здесь удивляться. Эрдоган, как всегда, и мне даже это как новость не видится для меня, потому что Эрдоган просто, как всегда, Эрдоган. Эрдоган выступает со своей точки зрения. Он выступает за интересы Османской империи. Я имел в виду Турецкой республики, да? Это же Эрдоган. Чего вы удивляетесь? Судя по последним заявлениям, в наушник Камале говорил Владимир Владимирович, неудивительно, что она выиграла. Это почему? Каким заявлением? Помню, когда Трамп, команда Трампа, это Георгий Б. пишет. Помню, когда команда Трампа вообще не была готова к тому, что он выиграет первые его выборы в Белом доме. Тогда был хаос. Но они тогда проигрывали по всем подсчетам, потому что по всем предварительным данным Трамп должен был проиграть, поэтому они не были готовы. Хорошее было где-то... Дебаты выглядели как Биба и Боба, пишет Юрий Константинов. 100%, да. Лупа и Пупа, Биба и Боба, вот эти вот, да, знаменитые персонажи. Вупсень и Пупсень, кому угодно сюда добавьте, действительно было похоже. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, да, Люба, Подольск. Позвольте узнать вот про военного корреспондента Подубного, как его здоровье?
Ой, а я, слушайте, я не тот человек, который знает, как у него... Ну, я знаю из открытых источников. Все в порядке с ним, слава богу. Идет на поправку. Жив-здоров, да. Но я лично, мы не знакомы, и я не... Это не... С ним не созваниваюсь, чтобы узнать, как у него здоровье. Но из того, что знаю, что у него все в порядке, слава богу. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Москва. Михаил Суперов, Ярослав.
Здравствуйте, Михаил, здравствуйте.
Георгий Романович, еще с голосом приболели?
Приболел немножко, но уже выздоравливаю по чуть-чуть.
Я по делу, не звонил, пропустил несколько эфиров, поэтому разрешите немножко выговориться. Первое, что я обещал, купить магнитолу и поставить любимое радио. Все, я выполнил, теперь я могу и слушать, и звонить, и разговаривать. Все четко докладываю вам. Теперь по поводу... Эрдогана и Крыма. Еще Владимир Борисович говорил, что турки спят и видят, как только Крым уйдет из-под юрисдикции России,
да.
все, он становится турецким. Поэтому тут не нужно шутки какие-то шутить. Тут Владимир Борисович четко говорил.
Также он говорил, что если мы ратифицируем мирный договор с Украиной, тогда нам будет не очень комфортно, потому что будет юридические основания помогать этим нацистам, фашистам группе НАТО. Теперь по поводу военных действий. Почему-то не слышно, слышно Искандеры, слышно там всевозможные другие огневые истории. Mm. Почему-то поля. Где тополя?
Так тополя, если летят, то пух только исключительно остается, вы чего?
Вот.
Тополя
нужны
это...
тополя. Пора
они летят
уже.
Раз и навсегда.
Пора уже. И еще в завершении, у меня вот мысль такая терзает в последнее время за Аляску, да? А не поднять ли нам вот этот договор, вот эти бумаги, посмотреть, там, может быть, там есть какие-то запятые неправильные, еще что-то, оспорить в конце концов. Все-таки Берингов пролив-то, он там небольшой.
Ну, а спорим, и что мы этим добьемся? Ну, предположим, даже достали, и что будет?
Ну, я к тому, что если они сейчас получат дальнобойные ракеты, это вообще не смешно, это совсем не смешно.
Они их уже получили, они у них есть, эти дальнобойные ракеты. Им только нельзя ими бить вглубь России. Ну, тут все совсем не смешно, да.
Вообще, да, и надо тополя как бы поднимать уже.
Да, ну,
я считаю,
это... тополя это навсегда. Тополя это даже не тактическое, это стратегическое оружие. Да нет, тополя это все, это до свидания. Тополя рано, пока не надо тополя. Пока, слава богу, не нужны тополя. Президент США Джон Фиджеральд в упсень. Глупость какая. Николай пишет... Крым был больше 20 лет вне России, никаких турок там в помине не было. Да вы что, он был вне России? Это когда это такое было с Крымом? Какие 20 лет он был вне России? Вы имеете в виду де юра? Он был в другом государстве находился? Да, а чьи войска стояли в Крыму? Напомните мне, пожалуйста. Чушь городите вы хотя бы это. Ну, хотя бы чуть-чуть. Вот, знаете, хорошая такая есть привычка. Вот вы хотите что-нибудь сказать, произнести вслух? Либо написать. Ну, по факту то, что вы пишете, это же вслух произнесено, это что на радио пишете, да? Вы перечитайте. Или вот у себя в голове прогоните второй раз. Нету ли никакого изъяна в ваших словах? А то вдруг чушь сморозили. Вот как получилось сейчас у вас, да? А, так, пока Крым был на Украине, там действовали разные околотурецкие конторы, разные протурецкие исламисты. В том числе, и это, ну, кстати говоря, вот эти крымские татары, это все чей протекторат? В том числе турецкий. Нет, турки-то спят и видят, им они... Крым абсолютно точно никакой он в понимании турков не украинский. Только как турки это провернут, они сами не знают. Но любой возможностью подобной они будут пользоваться. И, а уж поверьте, для турков сильно более выгоден Крым под управление Украины, например, нежели чем Крым российский. Правда, я убежден, что турецким все-таки шансов нет. Даже если самое что-нибудь ужасное бы произошло, при живой России и живых Соединенных Штатах Америки нет у Турции шанса туда каким-то образом свои щупальца запустить. Но на данный момент и у Америки нет шанса туда щупальца запустить. Слава богу. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ни Трамп, ни Харрис не изменит своей политики главного борьбы США за сохранение своего лидерства в мире, которые за последние 2 года, ну, дали некоторые трещины. Ни тому, ни другому не позволят превратить Россию из врага в дружественную для Америки страну. За свое лидерство в мире США используют известные механизмы и средства. Это вмешательство в дела других стран, игнорирование там международных правил, организация провокаций, вооруженных конфликтов и тому подобное. И все это нагло прикрывается отстаиванием демократии в мире. Поэтому не должно быть никаких иллюзий относительно использования против России ракет дальнего боя. Просто никаких. Сейчас вот начались наши значительные учения военно-морского флота России. В том числе это направлено для того, чтобы дать некоторые предупреждения очередной Соединенным Штатам об их ответственности. Так? Но надо отметить, что другие наши предупреждения особых зримых результатов на сегодняшний день не дали. Харрис как кандидатка или Трамп как кандидат, по моему мнению, ничего принципиального для нас не меняют. Ровным счетом ничего. Пока руководство США ведет себя нагло, бесцеремонно и так далее. Я не удивлюсь, что если в Киев наметят или спланируют там какую-нибудь выездную сессию Европейского Союза или что-то еще. Поэтому они спокойно приезжают в Киев и так далее. Вот пока такая ситуация. Спасибо.
Ну, спасибо. Я не могу все-таки никаким образом согласиться с тем, что нет никакой разницы между Харрис и Трампом. Она есть, она существенная. Я абсолютно точно согласен в том, что любой, кто бы не возглавил Белый дом, кто бы не стал президентом США, причем как сейчас, так и потом когда-нибудь, никто не откажется добровольно от гегемонии Соединенных Штатов Америки в мире, просто они по-разному эту гегемонию видят. И вот тут расхождения у них кардинальные. Камала Харрис – это, по факту, это такая социалистка, неокоммунистка, это вот это вот леволиберальное явление последних лет. Только они теперь не за рабочих и трудящихся, а за трансгендерных, голубых и разноцветных. Но смысл тот же примерно. И распространить эту идею по всему миру они хотят так же, как мировую революцию когда-то хотели красные. И это ход мысли демократов. И Камала Харрис в частности. У Дональда Трампа другое немножечко видение этого самого величия. Оно больше построено на, в том числе, и военной мощи, и на финансовой мощи. Он не за то, чтобы тратить, он за то, чтобы зарабатывать. И зарабатывать так много, и за счет стольких в мире, чтобы ни у кого столько денег, сколько у Соединенных Штатов Америки не было. Зарабатывать самим и не давать зарабатывать другим, вот за что выступает Дональд Трамп. У него чисто капиталистический подход. И вот, но и тот, и другой, конечно, у них в уме нацелен на гегемонию Соединенных Штатов Америки. Но подход все-таки очень сильно разный. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, сейчас я радио выключу. Дмитрий из Москвы. Георгий, вот Перед Харрис и Атакамс хотел вот еще что сказать. Вот сейчас новость была на радио, что там Зеленский на каком-то там мероприятии, сборище, значит, там напомнил там про Монголию, про решение уголовного суда там. Вот я иногда удивляюсь, откуда берутся такие новости, вот, причем на всех радио. Да. То есть эта новость, ну, как сказать, она вредная. Понимаете, это, во-первых, это не новость. Ой. Про решение уголовного суда мы в курсе, это давно уже было. То есть мы фактически транслируем высказывания нашего врага на сборище наших врагов. При этом еще раз говорю, это не новость никакая. Вот эта, которая была новость. Ну ладно, теперь по поводу Харрис.
Почему это не новость? Подождите, почему это не новость? А врага не надо цитировать, правильно? Давайте не знать, что он говорит.
Ну, он не сказал там ничего, такого принципиально нового, во-первых. Не сказал ничего, что...
Он давно ничего принципиально нового не говорит.
Ну, понятно. Ну, тем более... Нет, вот если он будет говорить что-то по существу...
То он так вообще никогда не говорит.
Нет, ну, почему? Он говорит иногда, что мы не будем, вступать в переговоры. Или вот он недавно сказал, что мы там... готовимся вступать в переговоры или что-то такое. Ну, как бы там есть нюансы в его высказываниях, но это уже можно послушать, ладно. А здесь как бы мне не понравилось. Вот, теперь по поводу Харрис. Я считаю, что она опаснее, потому что вот вы не зря сравнили ее с коммунистами. Я бы даже сказал, что, демократы – это как большевики. Они за идею готовы на все.
Ну да.
А Трамп, он такой рациональный человек, во-первых. Во-вторых, то, что я вот... слышал о книге, которая о нем была написана, он на самом деле нерешительный. То есть он там проводит массу совещаний, потом бывает, что все равно как бы решение не принимает.
Дональд Трамп.
Вот. И такое вот крутое решение, как ну там по атакам или еще какие-то, он, скорее всего, просто как бы будет откладывать насколько можно, а потом вообще там про него дождется момента, когда оно будет уже не актуально. Вот. Теперь по поводу атакамс последнее. Ну, конечно, разрешат, я тут с вами, ну, бить. Тут да. Я с вами согласен. И единственное, что поставят, я думаю, очень жесткие условия, чтобы это было там... Ну, они хотят бить по аэродромам, я так понимаю. То есть только по военным, явно военным объектам. Вот. Но так как она достаточно точная, то вряд ли она там попадет... чисто угу. ракета, вряд ли попадет по мирным жителям, там, в какой-нибудь дом. Это не беспилотники, которые вот эти вот недавно долетели, взорвались, которые летят.
Да, вы думаете?
Точность. Ну, надеюсь, вот. А если все-таки что-то случится такое очень нехорошее, то я как бы не вижу тут... Ну, я уверен, что мы не будем применять атомное оружие, угу. это раз. И, соответственно, я вижу только какой вариант ускорить события. Это под это дело провести мобилизацию... как бы, ну, увеличить количество войск и более интенсивно начать как бы наступать. Вот, ну, добивать Украину. Вот у меня такая модель.
Да, понятно. Ну, значит, по поводу модели, в принципе, абсолютно ясно. По поводу, значит, того, по поводу сравнения с большевиками, да, подходит это сравнение. Действительно, там только немножечко другая идея. Но смысл и подходы к распространению, к тому, насколько вот с этой идеологией носятся, они схожи, да. И как они в это верят, и как они готовы идти с этим до конца, это тоже похоже. По поводу нерешительности Дональда Трампа, вот многие мне здесь написали, Виталий, еще кто-то мне писал, что когда ему дочка сказала, давай-ка ты по Сирии там долбанешь, типа он долбанул, наоборот, характеризует его как человека как раз с другой стороны, да, и по поводу санкций мне несколько человек написало, что все они одним миром мазаны, он против нас ввел больше санкций, чем кто-либо, не больше, чем Джо Байден. Больше, чем кто-либо до Джо Байдена, правильно? Но не больше, чем Джо Байден. Вот почему-то сравнивают Дональда Трампа с всеми предыдущими президентами, но не сравнивают с Байденом. А с Байденом надо сравнить. А с Картером сравнивали, кстати говоря, Дональда Трампа. Больше ли он ввел санкции, нежели чем Картер в 70-х? Тоже вопрос. Тут надо считать. Ну, может быть, и больше, но там какой-то, знаете, на единицу санкций счет пойдет. Но больше при Байдене введено санкций. И болезни, и санкции. А главное, они ведут против нас войну. Руками Украины, да, но поставляя их оружие. Выступая на эту тему, тема этого конфликта заявлена на президентских дебатах. Не, может быть, и одним мазано, да. Но нынешняя администрация, она в этом смысле, конечно, поагрессивнее. Но если выбирать еще раз, на мой взгляд, эта администрация сделала намного больнее всем своим союзникам и, собственно, даже стране, нежели чем все предыдущие администрации, включая Обаму. Даже Обаму. И учитывая, что Камала Харрис — это вот еще тот самый человек, который вот, которым она является, она, мягко говоря, не самый умный политик в мире. Мне кажется, что эту команду, а команда та же самая, понимаете, это та же самая команда Байдена, эту команду можно обыгрывать. И эта команда предсказуема. Эта команда читаема, потому что она не очень профессиональна. Команда Дональда Трампа, и сам Дональд Трамп намного более непредсказуемый, что как раз выражается вот в этом действии с его дочерью из Сирии, намного более продуманный и умный политик, и хитрый политик, у которого есть тоже свои идеалы, есть то, во что он верит, но он готов двигаться, но и готов на этом на всем стоять. А главное, мне кажется, что его идеалы и то, что он продвигает, они для нас опаснее. Но что продвигают они... Мы готовы побеждать всю эту нечисть трансгендерную, всю эту вонь. Мы готовы побеждать. Мы даже понимаем, как, в принципе, с этим бороться и успешно боремся. А вот с тем, что нам может предъявить Дональд Трамп, я не уверен. Поэтому мне все равно кажется, что Камала Харрис будет неплохо, потому что это ослабление Соединенных Штатов Америки, по крайней мере, в перспективе. Ну, а как там получится, не знаю. А с оружием, вот с этими дальними ракетами дальнобойными, это проблема. Пока нет деменции, сложно сравнивать с Байденом. Ну да, согласен, надо, чтобы они как-то они выровняли. Вечер добрый, час их что-то как-то маловато. И я тоже сижу, думаю, что-то как-то пролетело время, нет?
как-то быстренько. Но есть у меня, знаете, вот такое ощущение, что мы с вами где-то через денечек точно здесь же встретимся и обязательно обсудим. Посмотрим. Там действительно сейчас делаются заявления. Там и Зеленский что-то наболтал уже. Я думаю, что приедете министр иностранных дел Британии и Штатов. Что-то да наговорят. Будет там, что с вами завтра обсудить. 100%. Здесь даже гадалки не ходи. Поэтому обсудим и про ракеты еще поговорим. И Эрдогана вернем. И еще не раз и не два сошлемся на выборы эти несчастные в Соединенных Штатах Америки. На их дебаты. За всем, слава богу, успеваем следить. Все успеваем обсуждать, а все почему? Потому что мы радиостанция «Говорит Москва», черт побери. Да? Мы все можем. Потому что это мы вот такие. Ну, крутые, нет? Мы же крутые. Я вот коллег спрашиваю. Что-то как-то мало у вас энтузиазма. Как будто не устали. Что вы делали-то? Я вот всего час в эфире отсидел, доволен. Меня, кстати, Георгий Бабаян зовут. Сейчас у нас будет рубрика. Я еще и рубрику себе воткнул. Понимаете, как повелось она называется. Прощаюсь до завтра. Счастливо.